The following is a conversation with His Divine Grace,
Беседа с Его Божественной милостью Аче Бхактивиданте Свами Прабхупадой 31 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Но когда я слышу, как вы говорите о Бхагавад-гите и так далее, я ничего не знаю об этих людях. С чего же мне начать? Вы должны начинать с Бхагавад-гиты, с этой, да. Прежде всего, мы должны понять, что это за сила, которая движет телом. И тогда мы приходим на духовный уровень, когда поймете природу души, которая исчерпывающе объяснена с разных углов зрения. Сегодня утром, да и каждое утро я говорю о Бхагавад-гите. Если у вас есть время, вы можете приходить. В 15 минут восьмого я начинаю. В течение одного часа. В субботу и воскресенье? Нет, каждый день. Каждый день. Хорошо, я попробую что-нибудь сделать. Это первая ступень духовной науки. Необходимо понять, я не тело. На самом деле это может понять каждый. Это очень просто. Я не тело, потому что у меня было много разных тел. И в этой жизни тоже. У меня было тело младенца, тело ребенка, тело мальчика, тело юноши. Сейчас у меня другое тело. Тело меняется. Это факт. Сейчас у вас нет уже вашего младенческого тела. Его нет. Вашего тела мальчика, тела юноши. Это уже в прошлом. Сейчас этого нет. Хотя этих тел не существует, вы существуете. Это факт, да. Поэтому вывод должен быть следующий. Тело может измениться, оно может исчезнуть, но душа вечна. Что значит следующее тело? Когда нынешнее ваше тело становится бесполезным, я старик. Вы тоже стареете. Сколько вам сейчас? Мне 56 лет. 56, мне 78. Возможно, я вам в отцы кажусь. Мы ведь до сих пор еще юноши, не так ли? Да. Духовно мы молоды. Тело стареет. Как, например, ваша одежда, ваша рубашка, пальто. Она может порваться. Но рветесь не вы. Все это очень хорошо объясняется. Итак, как только мы понимаем, как только мы обретаем убежденность в том, что я не тело, с этого начинается духовное образование. Я другой. И тогда возникает следующий вопрос. Для чего же я действую? В настоящий момент мы действуем ради этого тела, ради поддержания тела, ради того, чтобы есть, спать, вступать в половые отношения, услаждать чувства, но также, чтобы защитить тело от опасности. Такова наша функция. Этим мы занимаемся. Но если я не тело, если я вечная душа, тогда возникает вопрос, что же я делаю для этой вечной души? Мы действуем ради этого тела, потому что я, вечная душа, нахожусь внутри этого тела. Например, мы поддерживаем порядок и чистоту в комнате. Почему? Потому что мы здесь живем. 3 или 4 месяца назад мы здесь не жили. Поэтому мы не беспокоились о том, чтобы убираться здесь. Потому что мы здесь не жили. На самом деле, я поддерживаю тело в порядке, для того, чтобы просто жить в этом теле. Поэтому на самом деле я не люблю это тело, я люблю себя. И потому, для того, чтобы находиться в нормальных условиях, я забочусь об этой комнате, об этом доме. Моя основная функция — это устроить себя поудобнее, а не для того, чтобы поддерживать порядок в доме, чистоту здесь. Нет. Моя обязанность — содержать себя в хорошем состоянии. На самом деле, я люблю свою душу. И тогда, если вы проанализируете, если изучите свою душу, вы обнаружите, что душа является неотъемлемой частью Бога. И тогда вы поднимаетесь на тот уровень, когда понимаете, что вы любите душу, потому что любите Бога. Бог — это высшая цель. Вы любите тело, потому что вы любите душу. И точно так же вы любите душу, потому что любите Бога. Но сейчас об этом забыли. Сейчас мы с головой погружены в любовь к своему телу. Но мы забыли о том, на чем это основано. Таково наше нынешнее состояние, поэтому мы зашли в тупик, и мы не чувствуем удовлетворения. Могу я спросить? Да. Я твердо верю в то, что моя душа бессмертна. Да. Не в то, что она всегда будет продолжать существовать, но в то, что она всегда была, насколько я это понимаю. Итак, благодаря моему личному опыту преподавания и любви к Иисусу Христу, я знаю, что Он умер для того, чтобы те, в частности Его современники, могли жить всегда. Если я верю, что я бессмертен, что же его слова означают, я не совсем понимаю. Если он сказал, что он умер ради меня, чтобы я мог жить, и если фактически я верю в то, что я живу в любом случае, что же это означает? Можете ли вы мне сказать? Что означает это утверждение, что Иисус умер ради нас, для того, чтобы мы могли жить, если... То есть Он умер за наши грехи. Он хочет понять, если мы в любом случае живем, если мы в любом случае вечны, что означают Его слова? Насколько я понимаю, христиане дают объяснение такое. Христос взял на себя последствия всех их грехов, грехов каждого. И Он искупил эти грехи, отдав за них свою жизнь. Разве не так? Да. Но, насколько я понимаю, на одном условии, чтобы люди, то есть все те, кто являются христианами, согласятся следовать Его заповедям, Его наказу, то есть не убей, не укради, не прелюбодействуй. То есть он отдал свою жизнь в служение Богу на этом условии, чтобы научить этому посланию. Любой, кто принимает его, тогда освободятся от греха. Да. То есть если не примут его учение, в этом смысл его слов. Да, да. Что меня, честно говоря, беспокоит, например, бессмертие, которое он предложил мне, это нечто универсальное, что относится ко всем на все времена, или это нечто, относящееся лишь к тому времени, когда он умер? Нет, универсальное также вечно. Природа также вечна. Понимаю. Хорошо, я начинаю понимать это. Также я бы очень хотел узнать о том, что я чувствую, но не могу найти себе подтверждения. У меня есть опыт в той моей деятельности, которой я занимаюсь, который заставляет меня поверить, что этот опыт основан на той памяти, которая принадлежит к прошлым жизням. Да, прошлая жизнь существует, она была. Например, раньше вы были ребенком, мальчиком, Вы были раньше юношей. Точно так же у нас была прошлая жизнь. Что такое прошлая жизнь? Вы находились не в таком теле, но у вас было другое тело. Однако я вечное существо. Я живу либо в этом теле, либо в другом теле. Например, я личность, я живу либо в этой квартире, либо в другой квартире. Квартира может измениться, но личность, живущая в квартире, не меняется. Аналогично, я вечная душа. Я лишь меняю разные квартиры. Но жизнь есть, потому что я вечный. То есть, есть жизнь вечная, когда мне не приходится менять квартиру. У меня постоянное жилье. Понимаю. Вот это мы и проповедуем. Это духовная жизнь. Вы должны действовать так, чтобы вам не пришлось больше менять квартиру. Предположим, мы живем в арендуемом доме. Джордж предоставил нам этот дом сейчас. Нам не нужно менять его. Это грубый пример. Мы можем жить до нашей смерти здесь. Точно так же, до тех пор, пока вы находитесь в материальном мире, вам приходится менять тело, воплощаться в разных телах. Однако, если вы становитесь достойными духовного существования, вы высвобождаетесь из круговорота рождения и смерти. В этом смысл движения сознания Кришны. Мы учим наших людей сознанию Кришны. Мы учим их такой жизни, чтобы обрести вечную жизнь. Можете найти этот стих. Я прочту вам один стих. Вы поймете. Четвертая глава.
Джанма карма чаме дивьям эван йовети татпата тяктва дехам пунар джанма найти маме ти соджуна.
Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. Комментарий. В шестом стихе рассказывалось о том, как Господь нисходит в материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена, поэтому покинул свое нынешнее материальное тело. Он сразу вернется в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное брамаджиоти Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность возвращения их в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они суть одна и та же — Верховная Личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах сказано: «Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, и их взаимоотношения вечны». Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавадгиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога, и не тратит время на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Да, я понял все это. Также, слушая, я заметил, что вы обретаете свободу благодаря милости, и вы не возвращаетесь сюда снова. Тогда я подумал, что вы сами должны были вернуться, потому что вы захотели этого. Потому что, возможно, у вас была какая-то миссия. Ну, очевидно, невозможно вернуться. Он сказал, что вы, должно быть, вернулись сюда, потому что у вас была миссия. Потому что если вы были свободны уже в своей прошлой жизни, вам не нужно было возвращаться. Поэтому мне кажется, что вы должны были вернуться, потому что у вас была какая-то миссия. Да. Например, Кришна приходит в этот мир. Также и его сын, сын Бога, иногда тоже приходит. Иногда великий преданный слуга Кришны приходит сюда, потому что он хочет даровать духовное просветление падшим душам. Это необходимо. Итак, в человеческом обществе, когда живое существо обретает возможность человеческой формы жизни, ему дается возможность постичь свое положение и вернуться к Богу домой. Эту возможность предлагает Бог, Кришна. Поэтому у нас есть эти книги. У нас есть духовный учитель. У нас есть ачарьи. Для того, чтобы просветить эти падшие души, помочь им вернуться домой к Богу. Вы говорили, по-моему, вы только что сказали мне, по-моему, вы сказали, что Кришна или кто-то приходил 500 лет назад. Нет, Господь Чайтанья. Господь Чайтанья — это Кришна. Он пришел как преданный Кришна. Это было 500 лет назад, да. Вы ожидаете, что он снова придет? Да. Но это произойдет не скоро. Не очень скоро, нет. Об этом упоминается в Писаниях. В конце этой эпохи, этой юги, придет Калки Аватара. Поскольку я знаком только с западной традицией, с Ветхим, с Новым Заветом, я понимаю, что Иисус снова приходит в конце этой заблудшей эпохи. Не совпадает ли это с представлением о Сыне Бога, который есть у вас? Или это другой какой-то Сын придет? На самом деле в Библии говорится, кто-то сказал, там есть описание, что Господь придет, и Он будет восседать на белом коне, и Он убьет всех неверующих. Это также в Библии есть. И Калки, воплощение Кришны, которое приходит в конце этой эпохи, описывается, что Он как раз будет ехать на белом коне по всему миру. И Он будет убивать, потому что к тому времени люди настолько деградируют, они уже не смогут воспринять никаких наставлений. Единственная милость, которую Он может оказать по отношению к ним, это просто прикончить. Но погибая в присутствии Господа, они также обретают спасение. Это милость Господа, абсолютная милость. Да, в каком-то смысле. Это мне напоминает пророчества, упомянутые в Ветхом Завете, а также откровение в Новом Завете. Может ли Сын Бога явить Себя на востоке и на западе в другой форме? Бог предназначен для каждого. Неважно, восток или запад. Например, Кришна явился в Индии, но мы не индийцы, мы все американцы, европейцы. Это как солнце. Солнце может светить над Лондоном, над Англией, но оно не английское. Оно принадлежит каждому. Точно так же, когда Бог приходит, и когда приходит его представитель, это предназначено для каждого, да. Простите, если я перечу как-то вам невольно. Так, думая о тех словах, которые вы мне процитировали, если как иудей, как родившийся в иудейской семье, и также имеющий христианские убеждения в том, что согласно Ветхому и Новому Завету Иисус Христос вновь придет позже, и как иудеи, в частности, меня учили верить, что Он придет, чтобы спасти евреев на их земле в ответ на гонения, которым они подвергались. И, разумеется, как я всегда это понимал, Он придет также для всех остальных наций, которые увидят Его. Но это будет один приход. Он придет в Иерусалиме, еврейском Иерусалиме. И, очевидно, Он придет и в другие места в то же время. Дело в том, что мы не можем, мы не имеем права измышлять что-либо по поводу Бога. Мы должны признавать авторитетное утверждение Писаний. Например, было объявлено, что президент Никсон приедет 7 июля 1974 года в Лондон. Это авторитетное утверждение, мы верим ему, мы не измышляем. Может быть, он в августе приедет, а может и нет. Точно так же Бог так велик, Он может охватить тысячи и тысячи лет своей миссии. Например, Бхагаватам, Шримад Бхагаватам был написан 5000 лет назад, и в Бхагаватам предсказано явление Будды, который пришел через 2400 лет после того, как эта книга была написана. И также был предсказан Господь Чайтанья, и Калки-аватар еще придет через 400 тысяч лет. Бог велик, и Он, Его миссия может простираться на тысячи лет. И мы лишь должны принять это, мы не должны спекулировать в этом отношении. Мы должны признавать авторитетное утверждение Писания. Таково наше положение. Мы должны признавать совершенный источник. Да, в этом нет сомнения. Я не имел в виду спекуляции, измышления. Я надеюсь, что вы это поняли. Мне просто интересно, является ли мое скромное представление о том, что Он приходит для какой-то отдельной нации, в то время как Он на самом деле приходит для всех. Ради духовной цели. Она выше даже понятия нации. Это духовный уровень. На духовном уровне существует только одна нация. Это нация Бога. Например, сегодня вечером я обнаружил, что я всегда слышал о Кришне как о Боге в вашем понимании. Да, Бог. У Бога много имен, но главное, лучшее имя — это Кришна. Кришна означает «все привлекающие». Он привлекает всех. Да. Разговаривая какое-то время назад с мусульманами, я узнал, они говорят, что есть только один Бог, и Аллах — Его имя. Да, это факт. Бог один. Но поскольку Он Всевышний, у Него много имен. Да, правильно, это здорово. Например, у вас два или три имени, правильно? Ваши дети называют вас папа, ваша жена называет вас по каким-то другим именем, босс называет еще каким-то именем, соседи своим именем называют. Мы обычные люди, у нас по три, по четыре имени, но у Бога миллионы имен, но Он один. Это очень хороший ответ, спасибо вам большое. Точно так же религия тоже одна, потому что Бог один. Это Его религия, поскольку религия означает законы Бога. То, что Он говорит, применимо ко всем, на все времена. Будь это Библия, или Коран, или Бхагавадгита, к сожалению, мы делаем эти разделения, эти различия и противоречия. Мы их источник. На самом деле, в принципе, есть только одна религия. Если мы действительно понимаем смысл религии, если мы понимаем Слово Бога, закон Бога, то не может быть двух религий. Это как аксиома в математике. Я точно так чувствую, поскольку я разделяю эти убеждения, я не могу посвятить себя какой-то отдельной секте. Это отталкивает меня. Да, сектантство — это великий враг. Это очень опасно, да. С практической точки зрения, например, главные религии мира — христианство, буддизм, индуизм и ислам тоже. Например, принцип «не убей» существует в каждой религии. В буддизме они совершенно против всякого убийства, ни при каких обстоятельствах. И они не дозволяют убийства. Аналогично, ведическая религия убийство не позволяется, но при определенных обстоятельствах это разрешается. Точно так же в христианстве они также говорят «не убей». В исламе тоже мусульманам позволяется убивать, но только при каких-то обстоятельствах. Итак, принцип убийства как такового запрещен в каждой религии. В каждой религии. Итак, принцип религии один. Например, в каждой религии люди признают Бога. И религия означает подчиняться законам Бога. Как же может быть две религии? Не может быть двух религий. Я верю вот так. Мы верим вот так. Это все созданные человеком понятия. На самом деле, истинная религия в том, что Бог один. И религия означает законы, данные Богом. Простое определение. Например, государство одно, правительство одно. И законопослушные граждане, хорошие граждане, это те, кто следует законам правительства. Те, кто следует законам Бога, являются совершенными религиозными людьми. И совсем не имеет значения, индуисты они или мусульмане или христиане. Если у человека есть правильное понимание того, что значит Бог и каков его закон, тогда он совершенный, верующий. Я понимаю. Я думаю, что я понимаю большую часть того, что вы сказали. Я непременно приду на некоторые из ваших утренних лекций. Я должен прочесть одну из этих книг тоже. Да, вы можете прочесть. Чтобы немножко больше узнать, в следующий раз я приеду к вам навстречу. Я буду больше улыбаться. Спасибо вам большое. Возможно, вы можете мне как-то просветить и подсказать, какую из книг мне лучше прочесть сейчас. И я попрошу вашего разрешения удалиться. Он хочет Бхагавад-гиту? Да. Читайте. Огромное вам спасибо. Спасибо за то, что пришли.